говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Тюремное заключение узбекского правозащитника в Кыргызстане и забытый художник 100 лет со дня рождения Херлофа Бидструпа. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сентября 2010 года глава правозащитной организации «Воздух» Азимжан Аскаров был осужден на пожизненное заключение с конфискацией имущества за причастность к убийству милиционера в ходе июньских беспорядков на юге Кыргызстана. Не буду даже говорить о том, что Азимжан Аскаров узбек, потому что, как свидетельствуют представители многочисленных международных правозащитных организаций и местные активисты, судили его не только по национальному признаку. Создавая свою правозащитную организацию и называя ее «Воздух», Аскаров объяснял: «Права человеку нужны, как воздух». А потом стал детально документировать безобразие и правонарушения, которые чинили местные блюстители порядка. В конце сентября разговор о судьбе Аскарова пойдет в Польше. А сегодня мы говорим о нем с адвокатом Евгенией Крапивиной и главой Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой. Евгения, в последний раз мы видели фотографии Азимжана Аскарова в зале суда, видели их благодаря международным правозащитным организациям Human Rights Watch и Международная амнистия. На фотографиях Аскаров с трудом стоял, держась за прутья решетки, а на теле его видны были кровоподтеки от побоев. Что с ним сейчас, в каких условиях его содержат и каково состояние его здоровья?
В настоящее время Азимжан Камбарович Аскаров отбывает наказание в центральной больнице номер 47 Государственной службы исполнения наказания. Он содержится в камере, которая находится в полуподвальном помещении. У него бетонный пол, размер камеры где-то 2 метра на 3 метра. И у него отсутствует доступ к естественному свету и естественной вентиляции, так как окна забиты металлическими ставнями. Единственная возможность у него – это предоставление права ежедневно на прогулку, когда он сможет выходить на улицу, прогуливаться в отдельном локальном участке.
Евгения, а это в целом условия содержания в кыргызстанских тюрьмах таковы, или это специально избрана такая мера наказания для господина Аскарова?
Дело в том, что у нас нету колонии для содержания лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, и они у нас содержатся по закону в локальных участках колоний строгого режима, в следственных изоляторах или в лечебных учреждениях. Но так как в локальных участках они больше отделены от остальной массы заключенных больше декларативно, чем фактически, избрано, что по совету неправительственных международных организаций, чтобы Аскаров непосредственно отбывал наказание в центральной больнице. Так как после перенесенных пыток, во-первых, у него очень сильно ухудшается состояние здоровья, а во-вторых, в целях безопасности, для того, чтобы его изолировать от другой массы осужденных.
А почему ему нужно было изолировать? Настолько серьезная угроза его жизни?
Дело в том, что он правозащитник, который очень долгое время писал против милиции. Во время следствия ему шли угрозы. И кроме этого, до сих пор у нас обстановка такой межнациональной вражды все-таки остается. И поэтому сами статьи, которые ему вменяют как разжигание межнациональной розни, они могут вызвать агрессию со стороны других осужденных. Если он будет находиться, допустим, в локальном участке, и у него будет других осужденных к нему доступ.
Таликан Исмаилова, на юридическом фоне что делается для того, чтобы спасти, я бы даже сказала, в данном случае господина Аскарова?
Все мониторинговые отчеты о применении пыток в отношении правозащитника Аскарова, о том, что все факты, значит, обвинения были фальсифицированы, о том, что не было дано доступа к справедливому разбирательству и правосудию, он был лишен как личного участия на некоторых судебных процессах, в частности, в Верховном суде, где даже адвокат просил, чтобы привести Аскарова. Почему? Потому что решается его судьба. Значит, все законные вопросы адвокатов и защитников были отклонены. Но почему-то пострадавшая сторона, которая заявляла о фактах якобы убийства со стороны Аскарова милиционера Сулейманова, мономилиционера, милиция, монопрокуратура, моноследствие давало все возможности, что, значит, на Аскарова были свидетели, значит, со стороны милиции было шестеро, значит, семья и так далее. То есть вот равенство доступа к правосудию абсолютно был нарушен в отношении Аскарова. И мы считаем, что даже вот факты, которые были добыты после решения Верховного суда, когда он был приговорен к пожизненному лишению свободы, это адвокаты Юга и наш адвокат Евгения Крапивина, значит, нашли свидетелей, и свидетели сказали, что время уже как-то лечит, и они готовы рассказать, где находился Аскаров во время убийства Сулейманова, где они его видели, и это было нотариально заверено, но все люди, которые давали эти свидетельские показания, затем, значит, были, опять же, под давлением прокуратуры Базаркаргонского района. И до сегодняшнего дня генеральная прокуратура, госпожа Аида Солянова, которая в курсе всего того, что делают правозащитники и правозащитные организации в Кыргызстане для того, чтобы найти справедливость. И также мы, конечно, соболезнуем той семье, которая потеряла кормильца Сулейманова. Да? Но мы также говорим о том, что мы обязаны найти убийцу, а не так, что именно вот Аскарова, который, как Женя сказала, в течение многих лет боролся с пытками, фактами пыток, привлекал к ответственности милиционеров, защищал самых уязвимых, то есть был тот момент, когда, как и со стороны местных органов власти правоохранительных, Аскаров их не устраивал. И второй момент, что Аскаров фиксировал жертв пыток вот во время июньских событий. И когда он был задержан 15 июня 2010 года незаконно, его просто пригласили в РОВД и потом его закрыли. И бесконечно его избивали и так далее. Да? То есть эти факты говорят, и эти факты, они доступны как чиновникам самого высокого уровня, которые принимают ключевые решения, как в Кыргызстане, так и международным организациям. Поэтому я думаю, что когда мы ведем переговоры, мы надеемся, что новое правительство сегодня сформированное, и новый судебный корпус, который сегодня формируется в Кыргызстане, мы все-таки найдем справедливость и в отношении лишенных свободы, как высшая мера наказания, пожизненное лишение свободы, их сейчас в Кыргызстане 266. Это официальная цифра, которую сегодня заявило руководство КСИН на круглом столе. И в том числе это Аскаров. И поэтому, кроме Азимжана Аскарова, есть люди, которые приговорены к пожизненному лишению свободы из-за того, что была такая очень трагическая ситуация. Но это не говорит, это абсолютно не говорит о том, что даже во время войны суд должен быть справедливым. Почему? Потому что без справедливости нет мира. И мы считаем, что если кейс Аскарова даст окно возможностей для других, это будут очень большие судебные процессы, которые дадут справедливость, в частности, национальным меньшинствам, как узбеки.
Таликан, а остались ли еще какие-то юридические механизмы? Вот вы говорите о том, что вы взываете к новой судебной системе, которая формируется в стране, но есть ли механизмы внешнего воздействия? Есть ли какое-то, ну, может быть, промежуточное еще звено, которое не пройдено?
Да, конечно, мы очень благодарны всем нашим партнерам, в том числе Фидаш, Фронтлайн, Amnesty International, Freedom House и многим другим. Почему? И вот солидарности правозащитных организаций на постсоветском пространстве. И поэтому Азимжан Аскаров, Алят Беляцкий и очень много других, которые ожидают справедливого решения. И эти кейсы правозащитников, почему? Потому что декларация ООН по правам правозащитников и европейский инструмент, где говорится четко, что правозащитников необходимо защищать как со стороны государства, так и со стороны международных организаций. Я думаю, что ОБСЕ заседание вот в формате Human Dimension, это человеческое измерение, которое начнется 24 сентября и будет проходить в Варшаве, куда поедет Евгения Крапивина. Это тоже будут дополнительные, значит, факты, свежие факты. И это будет призыв от имени гражданского общества Кыргызстана обратить внимание на кейс Аскарова и тем самым разбить тот узел, который называется дискриминация и несправедливость. И поэтому мы считаем, что не только вот внутри страны, но у нас много рычагов влияния. Но мы сейчас ведем переговоры, мы понимаем, что некоторые чиновники, они уже начинают понимать, что если они не будут разбирать те незаконные кейсы, которые были прикрыты временным правительством и так далее, то это будет очень несправедливо. Почему? Потому что у нас 80 национальностей. И это международное обязательство, которое взял Кыргызстан, и по нему он должен отчитываться. И когда есть реформы, и когда они просят инвестиции, и есть узник совести, правозащитник в тюрьме, это очень стыдно, это очень несправедливо, это очень жестоко.
Напомню, мы беседуем с адвокатом Евгенией Крапивиной и главой Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой. Евгения, давайте вспомним, что же произошло с Аскаровым в момент этнических столкновений в 2010 году.
В ту роковую ночь, он был буквально на рабочем месте до 2 часов ночи, вот. И потом, когда уже местные жители к нему обратились и сказали, что Зимжан Камбарович, сейчас уже небезопасно, у вас много материала, и давайте мы вас проводим домой, он покинул место своей работы и отправился домой. В 9 утра его разбудили местные жители, соседи, которые собрались у него дома и сказали, что надо что-то делать, потому что уже убит милиционер. И, скорее всего, у нас повторятся события, которые произошли на Ваше буквально пару дней назад. И как раз когда он вышел на улицу Сайдулаева, он был свидетелем того, как шли переговоры между местными жителями и военными. Он видел события, которые как раз кто первым начал огонь, сколько местных жителей поступило в районную больницу. Первого раненого, который получил огнестрельное ранение, он на своей машине отвез в районную больницу, поместил и остался там, потому что поступало очень много раненых, были уже начались смертельные случаи. Он фиксировал это все на фотоаппарат и проводил видео-аудиозапись событий. Следующие 2 дня в Базаркургоне было на улице небезопасно, потому что, что постоянно были выстрелы, военные люди. И эти 2 дня он вместе с соседями в своем доме провел. И когда он вышел на улицу 15 числа, его арестовала милиция.
Эти материалы, которые собрал господин Аскаров в те дни, где-то опубликованы, они стали достоянием гласности?
Супруга сказала, что копия материалов находится у сына. Поэтому мы говорим о том, что если будет доступ к справедливому правосудию, как свидетели, так и хронология событий, свидетельские показания дадут возможность увидеть реальную картину. И, конечно, если суд действительно будет беспристрастным и даст равные возможности каждому участнику, я думаю, что это будет очень уникальный и очень поучительный кейс. Почему? Потому что даже то дело, которое мы сейчас перевели на русский язык, его уголовное дело, оно очень странное. Почему? Потому что оно сфабриковано, и это видно, что это сфабриковано. И я думаю, что мы должны вернуться обязательно и к тем судьям, которые принимали вердикт. Почему? Потому что это были не суды, а это были просто судилища.
Спасибо. Мы беседовали с адвокатом Евгенией Крапивиной и главой Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Десятого сентября исполнилось 100 лет со дня рождения датского художника-карикатуриста и общественного деятеля Херлофа Бидструпа. На всем постсоветском пространстве, наверное, нет человека, которому не знакомо это имя. Кто-то видел рисунки Бидструпа в газетах и книгах, а у кого-то и по сей день на книжных полках стоят художественные альбомы, где собраны его карикатуры, политические шаржи, путевые наброски. В СССР таких было издано немало. Один из моих друзей в Фейсбуке вчера признался, что у него стоит затертый альбом. Однако у себя на родине, в Дании, Херлоф Бидструп сегодня практически забыт, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Знаменитый художник-карикатурист Херлоф Бидструп родился 10 сентября 1912 года в Берлине в семье уехавшего в Германию на заработки датского художника-декоратора Хермода Густава Бидструпа и его жены Аугусты. Вскоре после начала Первой мировой войны семейство Бидструпа возвращается в Данию, где мальчик под руководством отца впервые начинает заниматься рисованием. По окончании школы Бидструп поступает в Королевскую академию художеств, а после завершения обучения он вынужден перебиваться случайными заработками. Одновременно Бидструп пробует найти свой стиль в искусстве и на короткое время даже увлекается абстракционизмом. Ко времени перед Второй мировой войной относятся и первые опыты Бидструпа в жанре газетной карикатуры. Вот как сам художник рассказывает об этом в своей автобиографической книге «Сатира и юмор».
Однажды вечером, как обычно, я сидел у радиоприемника и слушал одну из истерических речей Гитлера. Это было еще до эпохи телевидения, но я так ясно представил себе оратора, что принялся изображать его. Получился ряд карикатур на Гитлера. Это была моя первая серия рисунков. Мне удалось поместить ее в антифашистском журнале «Культуркампен». Под рисунками были напечатаны цитаты из речи Гитлера. Эта серия была помещена под общим заголовком «Рисунки Битструпа. Текст Адольфа Гитлера». После этой первой серии в том же журнале были помещены многие другие мои антифашистские рисунки. Антифашизм был у меня в крови. Отец состоял членом социал-демократической партии с 1914 года. Когда же немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты, он стал пламенным сторонником Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Моя мать и ее братья были на стороне левого крыла социал-демократии, боровшегося против войны. Со времени Октябрьской революции мои родители стали сторонниками Советского Союза. То есть для меня трудность заключалась не в том, чтобы определить свою политическую позицию, а в том, чтобы суметь ее выразить.
Остроумные карикатуры привлекли к себе внимание издателей. 20-летнего Битструпа приглашает к сотрудничеству респектабельное консервативное издание «Берлинский Цирн». А в 1936 году художник переходит на работу в правительственную газету «Социал-демократен», где публикует серии сатирических рисунков на генерала Франко, Муссолини, Геринга и Геббельса. Художник продолжал работу в «Социал-демократен» и после оккупации Дании нацистской Германии в 1940 году. Параллельно с официальной работой Битструп начинает сотрудничество с датскими коммунистами-подпольщиками. Однако после выхода в свет серии открыток с карикатурами на датских коллаборационистов, их автору пришлось уйти в нелегалы. До конца немецкой оккупации художник вместе с семьей скрывается на даче под Копенгагеном. После освобождения Дании в 1945 году Битструп становится постоянным художником печатного органа Коммунистической партии Дании газеты «Land of Folk», в которой, по его собственному признанию, он чувствовал себя как дома. Еженедельно на страницах издания появлялась серия его юмористических рисунков, а политическая карикатура Битструпа с успехом заменяла передовую статью газеты или даже редакционный комментарий. Окончательно формируется и стиль художника, по которому авторство Битструпа можно узнать безошибочно. Свои рисованные серии художник всегда строит так, чтобы их можно было читать слева направо, а персонажи его рисунков предстают перед зрителем, как в кадрах кинопленки. Ну и, конечно же, отличительной чертой битструповских рисунков стал присутствующий в них юмор, который рецензенты, не сговариваясь, обозначили как типично датский. Впрочем, сам Херлов Битструп оценку датскости своего творчества воспринимал несколько в иной перспективе.
«Мои рисунки характеризовались как типично датские. А ведь типично датское зачастую типично человеческое. И может быть именно потому, что я создавал типично датские рисунки, их понимали и в других странах. Популярность моих рисунков в СССР я воспринимаю как доказательство того, что мы, люди, не так различны, как нам пытаются внушить политики холодной войны. Если и в Дании, и в Советском Союзе одинаково смеются над одними и теми же человеческими слабостями, то можно не сомневаться, что мы сумеем помешать возникновению новой войны и не допустим того, чтобы улыбки и смех исчезли с нашей земли».
В Советском Союзе рисунки датского художника-коммуниста появляются вначале в журнале «Крокодил», а затем и в советских центральных газетах. Поскольку значительная часть рисунков Битструпа была посвящена борьбе с мировым империализмом, альбомы с его работами выпускаются массовыми тиражами не только в СССР, но и в других странах Варшавского блока. В 1964 году Битструпу была присуждена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами, а также присвоено звание почетного члена Академии художеств СССР. Однако, несмотря на огромную популярность Херлуфа Битструпа за пределами Дании, на родине отношение к художнику было весьма настороженным. Вот что говорит об этом лектор Южно-Датского университета, руководитель Центра изучения холодной войны Эрик Кулавик.
Я бы сказал, что он не был очень популярным в Дании. В основном он публиковался в газете «Land of Folk». Он был коммунистом, и у него был, как сказать, идеологический заказ. Но этот оттенок, окраска... была у него все время. Люди не верили ему. Он смотрел на датскую жизнь советскими глазами. Он был популярным в Союзе, потому что чувствовалось там, что он изображает жизнь в свободной стране. И поэтому его любили. Но у нас чувствовалось, что он, да, он знает жизнь Дании, но у него всегда идеология. В фоне Битструп был частью вот этого общества коммунистов. Ну, надо, наверное, различить, потому что человек был действительно талантливым.
Говорит Эрик Кулавик. Отношение датского общества к Херлуфу Битструпу ярко характеризует и такой факт. вышедшей в 1947 году в Копенгагене художественной энциклопедии Вальбаха, Биструпу была посвящена отдельная статья, в то время как в опубликованном в 1970 году искусствоведческом справочнике датских художников его имя не упоминается вообще. Разумеется, такое реноме не могло не иметь последствий. Заказы по иллюстрированию книг, на которые Биструп ранее мог, безусловно, рассчитывать, стали перепоручать другим художникам. Перестали приглашать его и для участия в ежегодных рождественских альманахах, а работы художника-коммуниста начали исчезать со стендов художественных выставок. Вот что рассказывает дочь Херлуфа Биструпа Лена Биструп.
У нас в стране отец был непопулярен. Более того, можно сказать, что абсолютное большинство датчан вообще никогда не слышали о Херлуфе Бидструпе. И этому есть свое объяснение. Он был человек крайне левых взглядов, у него было сформировано весьма четкое мировоззрение, и он не шел в идеологических вопросах ни на какой компромисс. Разумеется, коммунистическое мировоззрение отца отражалось в той или иной степени и на жизни нашей семьи. Дания – это ведь такая страна, где тебе не позволяют высовываться. Существует неписанный датский закон поведения в обществе «Ян Теловен», и первая заповедь в нем гласит: «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Это ведь очень по-датски, не правда ли? В конце жизни у отца было много проблем. Моя мать тяжело болела, начались и некоторые финансовые затруднения. Но я очень горжусь своим отцом. У нас была дружная семья, и мы все любили и уважали друг друга. Я думаю, что и сам Херлуф был доволен своей жизнью, ведь он верил в то, что рисовал, он жил этими рисунками. И он был постоянно в движении, в работе. Когда возникала какая-то проблема, отец начинал работать с удвоенной энергией. Херлуф Бидструп умер в 1988 году, скончались и два моих брата. Но род Бидструпов продолжается. Сама я художница и занимаюсь гобеленами. Моя дочь Лаура работает педагогом в школе для проблемных детей, а мой сын Филипп – астрофизик. Некоторые его коллеги до сих пор интересуются, знает ли он о том, что в атласах звездного неба есть планета по имени Бидструп. Они думают, что небесное тело названо так в честь сына, но никто не знает, что планета носит имя моего отца.
Дочь датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа Лена Бидструп.
О судьбе Херлуфа Бидструпа рассказывал Сергей Джанян. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что для участниц панк-группы Pussy Riot, осужденных 17 августа на 2 года колонии по обвинению в хулиганстве, достаточно было условного наказания. В Конституционный суд России направлен официальный запрос с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова. Запрос подали депутаты от «Справедливой России» КПРФ. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева приняла окончательное решение о выходе из президентского совета по правам человека. По словам правозащитницы, ей надоели склоки и интриги, которые разворачиваются вокруг обсуждения кандидата в новый состав совета. Состояние 4 раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелая. Жертвами произошедшей аварии стали 10 человек. В Соединенных Штатах на государственных учреждениях, в том числе на Белом доме, приспущены флаги в знак траура по убитым при нападении на консульство США в ливийском городе Бенгази дипломатам, среди которых американский посол в Ливии Кристофер Стивенс. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи, по последним данным, превысило 280. Более 60 человек пострадали. Пожар произошел минувшей ночью. Компания Apple представила в среду в Сан-Франциско новую модель смартфона iPhone 5. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение Конституционного суда страны, который отклонил иски против создания Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза. В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. В деревне Новинки Истринского района Подмосковья в результате обрушения перекрытия на стройке погиб рабочий. Еще один человек госпитализирован. Под завалами могут находиться еще люди, ведутся спасательные работы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: немецкий суд одобрил участие Германии в антикризисном фонде Евросоюза. Тарифы ЖКХ в России предлагается теперь повысить больше, чем планировалось. Российскому «Газпрому» не хватает потребителей. К зоне свободной торговли СНГ присоединяется Украина. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Конституционный суд Германии объявил в среду, что не считает противоречащим национальному законодательству участие страны в новом Европейском антикризисном фонде, уже постоянном, который придет на смену ныне действующему, временному. Нынешний фонд был учрежден странами еврозоны еще в 2010 году, на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Срок его существования был ограничен 3 годами, однако уже в 2011 году на фоне расширения кризиса в регионе, страны Европейского Союза решили создать новый фонд, постоянно действующий. Тогда же срок существования первого, то есть временного фонда, сократили на 1 год. Предполагалось, что новый антикризисный фонд Евросоюза заработает уже с 1 июля 2012 года, и какое-то время оба фонда смогут работать параллельно. Соглашение о создании нового фонда было ратифицировано всеми странами еврозоны, кроме Германии. Собственно, и немецкий парламент его одобрил, однако поданный в Конституционный суд страны иск отсрочил законодательное оформление соглашения. Теперь же его поддержал и Конституционный суд Германии. Но легитимность каких именно действий рассматривал суд? Речь шла о самом участии страны в этом фонде, деньгами или правительственными гарантиями, или о том, что некие направления будущей деятельности этого фонда, в частности планы использования его средств на покупку гособлигаций проблемных стран еврозоны, выходят за пределы немецкого законодательства. Из Берлина научный сотрудник Германского института экономики Фердинанд Фихтнер.
Решение суда касается вопроса, имеет ли правительство или Бундестаг Германии право подписать договор, который фактически ограничивает парламентские полномочия. Ведь если страна соглашается с условиями нового антикризисного фонда еврозоны, это означает, по сути, что часть средств из государственного бюджета Германии, то есть деньги немецких налогоплательщиков, уйдет в другие страны без их согласия на это. Другими словами, немецкий конституционный суд фактически принимал решение относительно того, имеет ли право Бундестаг лишить себя части законных суверенных прав на распоряжение государственным бюджетом.
Участие Германии в ныне действующем временном Европейском антикризисном фонде в свое время было расценено как вполне легитимное. Можно ли говорить о том, что некие отличия будущего фонда от нынешнего и привели к тому, что легитимность участия Германии в новом фонде пришлось рассматривать на уровне Конституционного суда? Из Франкфурта на Майне главный экономист Коммерцбанк Кристоф Вайль.
Ныне действующий фонд состоит фактически из гарантий стран еврозоны или Международного валютного фонда на общую сумму 750 миллиардов евро. То есть на эту сумму и под эти гарантии фонд может привлечь на долговом рынке средства частных инвесторов. Новый европейский антикризисный фонд, во всяком случае, как пока планируется, должен располагать средствами на сумму в 700 миллиардов евро. Причем первоначально страны еврозоны обязаны внести в него лишь 80 миллиардов. Но деньгами, а не гарантиями. Именно благодаря этой страховке новый фонд будет иметь возможность занимать весьма значительные суммы на мировых долговых рынках. Еще одно преимущество нового антикризисного фонда заключается в том, что он будет фактически независим от изменения рейтингов, присваиваемых международными рейтинговыми агентствами отдельным странам. Например, если та же Франция утратит вдруг наивысший кредитный рейтинг, это сразу удорожит новые заимствования действующим антикризисным фондом, состоящим из одних лишь гарантий стран. Однако никак не отразится на деятельности нового фонда, так как он будет располагать и собственным капиталом.
На прошлой неделе председатель Европейского центрального банка Марио Драги представил новую программу выкупа банкам на вторичном долговом рынке гособлигаций отдельных стран еврозоны, только после обращения этих стран за помощью к новому антикризисному фонду, а значит, на жестких условиях. Эти планы могли оказать какое-то влияние на рассмотрение дела Конституционным судом Германии, на ваш взгляд? Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
На мой взгляд, эти планы стали дополнительным положительным фактором, расширяя кредит доверия ко всей новой антикризисной программе. Ведь главное в планах Европейского банка – никакой финансовой помощи тем или иным странам без принятия ими определенных условий. Положительным фактором станет и участие в этих планах Международного валютного фонда. Оно, хотя, может быть, на этот раз и не уж столь обязательно, но зато весьма желательно. Кроме того, решение, оказывать ли помощь той или иной стране, будут приниматься, исходя из целого ряда критериев, по которым определяется глубина и охват осуществляемых ее правительством необходимых структурных реформ, в первую очередь собственной бюджетной политики. Иначе говоря, такие меры заставляют страны, оказавшиеся в кризисной ситуации, проводить радикальные преобразования. А это, в свою очередь, за счет снижения риска для частных инвесторов, даст этим странам возможность заимствовать на финансовых рынках новые средства на гораздо более приемлемых для себя условиях.
О возникновении уже де-факто нового антикризисного фонда Европейского Союза можно будет говорить, видимо, 8 октября. На этот день, как заявил руководитель так называемой Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер, запланировано первое заседание Совета управляющих нового фонда, то есть тех же министров финансов 17 стран еврозоны.
Федеральная служба России по тарифам направила в правительство свои замечания к подготовленному Министерством экономического развития прогнозу социально-экономического развития России на следующие три года, предлагая в 2013 году предусмотреть дополнительную индексацию тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ. Согласно текущим планам, коммунальные услуги в стране по итогам следующего года должны подорожать в среднем на 10,5%. Однако, по данным агентства Finmarket, федеральная служба настаивает на более значительном их росте, в пределах до 15%. Таким образом, по мнению регулятора, их поставщики смогут компенсировать потери текущего года, когда индексация тарифа была проведена не в январе, а в июле. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Такие действия, ну, я даже употребил такое слово, они достаточно цинично выглядят. Потому что когда говорят, что движка произошла по времени, и поэтому надо что-то там компенсировать, я хотел бы заметить, что да, по известным причинам, в связи с выборами, но это же дело государства, дело властей, была такая сдвижка произведена. Но теперь мы имеем индексацию из 1 июля, из 1 сентября, если говорить по тому же теплу текущего года, и с 1 января опять уже 2013 года. То есть, если у нас не повышались тарифы больше года в предыдущий период, то сейчас за полгода фактически трехразовое будет повышение. Тот орган, который должен в принципе проводить политику, направленную на сдерживание тарифной нагрузки, он превратился в орган, который лоббирует интересы монополистов.
Предложенная Федеральной службой по тарифам новация может стать не единственным неприятным сюрпризом для населения страны в следующем году. Правительство, по словам премьера Дмитрия Медведева, уже одобрило программу поэтапного введения в отрасли так называемых социальных норм потребления коммунальных услуг, начиная с электроэнергии.
Крайне важно, чтобы новая система в первую очередь учитывала интересы потребителей, формировалась исходя из климатических особенностей того или иного региона. Например, нормы на электроэнергию на юге страны и в Заполярье, конечно, должны быть разными. Они будут дифференцированы не только по географическим, но и по другим параметрам. Имеется в виду, например, городское и сельское население, количество жильцов.
Но будет ли выгодно частным потребителям новая система расчета коммунальных тарифов, которую власти полностью планируют ввести в стране после 2015 года? Экономист Игорь Николаев продолжает.
Тарифы коммунальные строятся таким образом, чтобы если по нормам потребления, которые нам обещают определить, будет один тариф, то, соответственно, то, что будет потреблять население сверх того, это будет все гораздо дороже. Это на самом деле мера для того, чтобы еще больше взять денег, и уже есть оценки, на 30% в среднем людям придется заплатить больше. Кроме того, те, кто установил счетчики, ну, допустим, водопотребление, будут платить по повышенному тарифу. Мне хочется сказать, господа чиновники, вообще-то люди устанавливали счетчики, чтобы платить меньше. А здесь мы слышим объяснение. Так как доходов от тех, кто установил счетчики, стало меньше, то это надо компенсировать.
Иначе говоря, вы считаете, что сама система ценообразования в российском жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня явно несовершенна?
Ничего не было сделано для того, чтобы вообще сделать более эффективной систему регулирования тарифов естественных монополий, тарифов ЖКХ. Нормальное рыночное ценообразование – это то, когда уходят или минимизируют область прямого директивного тарифообразования, а тарифы начинают регулироваться через применение норм антимонопольного законодательства. Скажу по-простому, ты волен устанавливать тарифы самостоятельно, но если ты будешь злоупотреблять, тебе такой штраф будет, что ты 10 раз подумаешь. Вот оно, нормальное рыночное тарифообразование. Вот несмотря на наличие таких предложений, Федеральная служба по тарифам ничего не сделала для того, чтобы эти предложения реализовывались. Гораздо проще просто поднимать и поднимать тарифы для населения, лоббируя интересы монополистов.
А что вы можете сказать о повышении конкуренции в отрасли? Ведь уже не один год российские власти называют эту задачу одним из основных своих приоритетов.
Да, мы много лет об этом говорим, и на самом деле пересмотр системы регулирования тарифов, он бы мог стать мощнейшим стимулом для создания такой конкурентной среды. Потому что действительно, когда вам говорят, идите сюда, идите в эту отрасль, и вы сами будете устанавливать тарифы, только имейте в виду, что будете, если злоупотреблять, то вам вообще это может быть очень большой штраф. Это совершенно другая парадигма, чем та, что идите в отрасль, но мы будем регулировать жестко ваши тарифы. Но они же не сделали этого. Поэтому, конечно, конкуренции в этой отрасли нет. Где нет конкуренции, там процветает монополизм и растут тарифы.
Ваш прогноз, согласится ли правительство с предложениями Федеральной службы по тарифам?
Ну, я думаю, как всегда в этих случаях бывает, они замахнулись на большее, типа не 10, а 15%, а в конце концов дадут где-нибудь там 11,5-12,5% им тарификацию, и все будут, в общем-то, довольны. И ФСТ просила большую индексацию, лоббируя интересы монополистов, получили, и правительство тоже будет довольно. У нее же просили 15%, а они дали только 12,5%. Вот недовольные такой ситуации будут только потребители, то есть мы с вами. Потому что процентов на 12, если вырастут тарифы, это будет очень непросто и очень тяжело населению.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российскому «Газпрому» не хватает потребителей. К зоне свободной торговли СНГ присоединяется Украина. Российский «Газпром» объявил в понедельник, что приостановит на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в стране, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал как в Европе, так и на внутреннем рынке. Приостановка на неопределенный срок затронет те объемы газа, которые «Газпром» покупает у независимых его производителей в России по двусторонним контрактам. В каком-то смысле, условно, «Газпром» сам оказывается в ситуации, которая характерно, например, для крупных потребителей его же газа в странах Европы, столкнувшись с падением спроса на газ, а также с возрастающей конкуренцией на европейском рынке со стороны импортируемого сжиженного газа, они сокращали предусмотренные контрактами объемы закупок у «Газпрома». Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Но если говорить по ситуации в целом, то картина более-менее похожа. Это связано с резким падением спроса на основных рынках сбыта. Поэтому очевидно, что компания делает выбор в пользу поддержания своей добычи в ущерб покупке газа на стороне. То же самое делали европейские страны, когда уменьшали в кризис объемы импорта газа в связи с падением потребления. Поэтому, в принципе, в общих чертах картина похожа. Но, конечно же, есть свои особенности, потому что условия закупки газа на внутреннем рынке и на внешнем рынке отличаются сильно. Мы можем подозревать, что не у всех независимых производителей одинаковые условия продажи газа. Поэтому, в принципе, аналогию на уровне договорных обязательств проводить не приходится все-таки.
Как менялись объемы спроса на газ в последние 2-3 года и внутри России, и на главном для нее экспортном рынке газа в Европе? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Если рассматривать внутрироссийский рынок газа, то после обвала в 2009 году, последствия кризиса, в 2011 рынок восстановился и превзошел докризисные уровни. Если до кризиса внутреннее потребление газа в России составляло где-то 463 миллиарда кубов, в 2011 уже 473. Однако нынешний год принес очередной этап сложности. Если рассматривать первое полугодие, то объем поставок «Газпрома» на внутрироссийский рынок сократился примерно на 5%. В Европе ситуация выглядит куда более драматичной. Объемы до кризисной 2008 года не достигнуты. Если в 2008 году «Газпром» поставлял в Европу примерно 168 миллиардов кубов, то в 2011 всего 156. В нынешнем году ситуация на фоне роста конкуренции и вползания экономики Европы в рецессию сугубилась. И если брать первое полугодие, то объем снижения поставок газа «Газпрома» в дальние зарубежья, прежде всего европейским потребителям, составляет примерно 13%.
Для частных потребителей газа в России, то есть населения, решение «Газпрома» приостановить его закупку у независимых компаний мало что меняет. Тарифы на газ для жилого сектора жестко регулируются государством. Но стоит ли ожидать, что это решение может повлиять как-то на тарифы для промышленных потребителей, в том числе тепловых электростанций? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Я думаю, что влияние будет мало ощутимо, потому что эти ограничения не касаются поставок газа конечным потребителям, а в связи с тем, что у нас регулируемые цены как для промышленности, так и для населения, вряд ли можно говорить о том, что будет какой-то ценовой всплеск, и, скорее всего, цены будут на прежнем уровне, потому что, в принципе, цены регулируемые, и все будет определяться политикой государства. Но могут быть определенные перебои в поставках газа, если это ситуация будет усугубляться по мере роста потребления ближе к зимнему периоду.
В общей структуре поставок газа конечным потребителям в самой России, за вычетом его потребления на разного рода технологические нужды, доля «Газпрома», по оценкам аналитиков Номосбанка, составляет сегодня около 80%. Можно ли предположить, что нынешнее решение «Газпрома», контролируемого государством, может привести к дальнейшему сокращению этой доли, например, за счет того, что некоторые крупные потребители газа предпочтут прямые его поставки от независимых производителей по «Газпромовским» же трубам, ведь на этот газ нынешнее решение не распространяется? Или этот процесс скорее развивается сам по себе? Денис Борисов, Номосбанк.
На мой взгляд, тенденция к увеличению доли поставок конечных потребителей на российском рынке является очевидной. Флагманом в данном процессе выступает «Новатэк». Если брать последние годы, доля поставок конечным потребителям в структуре реализации компании увеличилась с 50 до 75%. Другое дело, что у нас, по сути, помимо «Газпрома», на внутреннем рынке есть только один крупный, настоящий крупный игрок – это «Новатэк», в то время как газовые бизнесы в масштабах нефтяных компаний, они все-таки не играют значительной роли, и зачастую нефтяникам проще бывает продавать газ «Газпрому» на устье скважины, заморожены, нежели пытаться связываться с конечными потребителями, заключать с ними обязывающие договора и так далее. Поэтому вопрос неоднозначный, но я думаю, что процесс все-таки будет идти по увеличению доли договоров с конечными потребителями. И в этой связи, конечно, и энергетики, и металлурги, и производители мин удобрений, они выигрывают от сложившейся ситуации. Рост конкуренции может позволить им рассчитывать на ценовые скидки при заключении договоров с независимыми производителями газа.
«Газпром» объявил в понедельник, что приостановит на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в России, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал, как в Европе, так и на внутреннем рынке.
Как сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, уже в конце следующей недели его страна станет полноправной участницей соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества независимых государств. Этот договор в октябре 2011 года подписали главы правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем только первые три страны на сегодняшний день завершили процесс его ратификации. Что дает новое соглашение его участникам, в том числе Украине? Говорит профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
В принципе, я с самого начала приветствовал подписание соглашения вот этого вот рамочного о зоне свободной торговли в Санкт-Петербурге в октябре 2011 года. Зона свободной торговли – это начальная ступень интеграции, и вот такие интеграционные объединения, их в мире больше всего. Они реально дают выгоду странам-участницам, и в данном случае, значит, Украина, несомненно, получает выгоду, о чем уже там, по-моему, в Раде было сказано, и эксперты говорили об этом в виде прироста валового внутреннего продукта в этом году и перспективы роста товарооборота со странами СНГ.
Но вокруг договора о свободной торговле между странами СНГ в Киеве было много споров отнюдь не экономического порядка, особенно на фоне ориентации значительной части политической элиты на интеграцию с Евросоюзом.
Здесь сразу возникает такой аспект стратегический и политический, ведь известно, что Украина взяла курс на интеграцию, на сближение с Европейским Союзом, но в Украине есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что в принципе все согласны с этим европейским вектором, но сторонники интеграции в рамках СНГ, они здесь получают такой более реальный козырь, более убедительные аргументы в виде того, что вот реальный рост товарооборота, реальный прирост ВВП, все это как бы уже осязаемо. Значит, в случае сближения перспективное с ЕС, оно не даст сразу таких вот ощутимых материальных выгод ни по объемам торговли, ни по ВВП.
А какие выгоды, на ваш взгляд, может получить Россия от присоединения Украины к зоне свободной торговли?
Конечно, это важно и для России. Российские руководители в конце концов поняли, что интеграция на постсоветском пространстве, создание там таможенного союза, единого экономического пространства, она не будет иметь успеха, если там не будет важнейшего партнера, такого как Украина. Ну, это понятно, потому что исторические связи еще со времен Советского Союза, потому что экономика Украины, она в СНГ вторая после российской, и если обращать внимание, например, Европейского Союза, то там был локомотив интеграции Франция-Германия. Здесь локомотивом на постсоветском пространстве может выступить именно Россия-Украина. Без этого, когда Россия тащит на себе весь груз интеграции, дело, в общем-то, особенно успешно не пойдет. В Москве очень хорошо, конечно, это понимают, слава богу, и пытаются, так сказать, разными способами притягивать Украину.
То есть следующей целью российских властей может стать втягивание Украины в таможенный союз, в котором сейчас, помимо самой России, присутствуют еще Белоруссия и Казахстан. На ваш взгляд, насколько реальна такая перспектива?
Это можно рассматривать как вот очередной шаг в попытках втягивания Украины в таможенный союз. Хотя, конечно, пока еще нельзя сказать, что этот вопрос решен, и в конце концов Украина станет членом таможенного союза. Все-таки здесь уже будет серьезный и политический шаг для Украины. То есть сейчас можно сказать, что направление движения здесь некое, оно задано. Но завершится ли оно интеграцией Украины в таможенный союз, пока сказать невозможно.
По логике вещей, вхождение Украины в зону свободной торговли должно способствовать решению старых споров с Россией, прежде всего вопросов поставок энергоносителей. Так ли это на самом деле?
Россия, она продолжает и продолжит демонстрировать Украине пример Белоруссии, что вот, мол, если поступите как Белоруссия, то будете иметь массу скидок, льгот и всего-всего прочего. То есть здесь, как бы, так сказать, манера общения, она до примитивности простая. И если в конечном счете как-то Украина посчитает для себя, возьмет за пример вот Белоруссию, тогда, конечно, сдвиг может произойти. Но чем вот этот процесс завершится, сейчас, конечно, сказать трудно. Я не думаю, что кто-то из политологов возьмет на себя смелость сделать такое предсказание.
Иначе говоря, присоединение Киева к зоне свободной торговли не дает ему права настаивать чуть ли не на автоматическом снижении цен на российский газ.
Нет, нет, конечно. Там могут исчезнуть изъятия те, которые были по товарам. Скажем, там, по трубам, по продукции сельского хозяйства, что тоже важно для Украины. Откуда вот цифры по увеличению товарооборота? Потому что по конкретным товарам там изъятия исчезают, которые были раньше. А что касается нефти и газа, ну, это отдельная история, конечно же.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что политическая ситуация в украинском обществе по-прежнему остается крайне нестабильной. В связи с этим, насколько велика вероятность того, что в случае смены власти в Киеве договоренности страны о вступлении в зону свободной торговли могут быть пересмотрены?
Тоже прогноз такой делать трудно, хотя я не думаю, что это может быть пересмотрено, потому что все-таки выходить из интеграционного объединения – это достаточно такой скандальный шаг, и надо какому-то вот другому руководству, которое, возможно, придет и займет другую позицию, иметь уж слишком весомые аргументы и слишком какие-то, так сказать, сладкие обещания, например, со стороны Запада, со стороны Европейского Союза, чтобы переубедить своих оппонентов, что вот надо резко повернуть в сторону Брюсселя, и все будет хорошо.
Это был профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Калякин после визита в Генпрокуратуру рассказал, что формально...
Аль-Хашими в настоящее время находится в Стамбуле под охраной
спецслужб. Дебаты в Европарламенте проходили на основе доклада верховного представителя...
Инициатором теракта следователи называют лидера преступной организации...
Основной лозунг манифестантов – Каталония – новое государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.